Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил о намерении вновь осуществить поход военных кораблей через Керченский пролив. Отвечая на вопрос о том, возможно ли повторение подобных действий, Турчинов заявил, что с этим нельзя медлить. «Мы предлагаем и нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье», подчеркнул секретарь СНБО в интервью BBC. Он добавил, что украинские власти пригласят представителей ОБСЕ, а также других международных организаций для присутствия на кораблях во время их прохождения через пролив. По его словам, на данный момент такая инициатива ответа не получила. При этом он выразил надежду на то, что во время следующего прохода будут хотя бы отправлены наблюдатели со стороны европейских партнеров. Ну и со стороны Москвы поступила реакция. В МИД России слова Турчинова характеризовали как абсолютно безответственные и отметили, что они призваны лишь усугубить ситуацию. С нами на связи Алексей Бычков, руководитель департамента стран СНГ Института политических исследований. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей Николаевич, насколько серьезно можно воспринимать подобные заявления со стороны господина Турчинова?
Можно воспринимать вполне серьезно, потому что мы видели, что на провокацию готовы, и на повторение таких действий, и к повторениям таких действий готовится и руководство Украины, и неоднократно заявление. Но данное заявление, оно, скажем так, продолжение того, что 20 декабря было в Сенате. Это желание сенаторов и просьба сенаторов США к Трампу о вводе кораблей НАТО в Керченский пролив для контроля и осуществления действительно там, как они заявляют, прямых возможного действительно осуществления вот этого провокационного действия. То есть поддержка, скажем так, кораблями НАТО украинских ВМФ, которые будут направляться в Керченский пролив. И перед этим также Турчинов говорил о том, что, вернее, после этого Турчинов говорил о том, что здесь будут приглашены специалисты из ОБСЕ, которые будут наблюдать за этими событиями. То есть, в принципе, вполне данная провокация возможна, и Сергей Лавров, министр иностранных дел, говорил о том, что готовятся провокации, действительно есть такие факты, видать, видимо, подтверждающие это, и, возможно, это будет действительно опять на море, и учитывая то, что поддержка есть со стороны сенаторов Соединенных Штатов Америки, то, конечно, это может быть уже как бы воспринято в более жесткой форме, скажем так, нашими союзниками из-за океана.
Но и чем Россия теоретически может ответить на эту провокацию? Потому что, ну, повторение истории с задержанием кораблей, с открытием стрельбы, если там будут еще и наблюдатели со стороны ОБСЕ, ну, чревато более серьезными последствиями.
Если это будут наблюдатели со стороны ОБСЕ, будут совершены, скорее всего, те действия, которые прописаны в договоренностях между Россией и Украиной, о том, как должен быть осуществляться проход. То есть для осуществления прохода через Керченский пролив корабли ВМФ Украины должны сообщить о том, что они совершают данное действие. Должен прибыть сотрудник службы, видимо, тоже военно-морского флота Российской Федерации.
Лоцман вы имеете в виду?
Да, лоцман, да, для осуществления этих действий. Соответственно, то есть если эти действия не будут осуществлены, то это опять же будет расцениваться как провокация. И, естественно, если будут в этом участвовать представители ОБСЕ, они смогут этот факт зафиксировать. Все будет зависеть от того, с каким настроем будут представители ОБСЕ, так как мы неоднократно видели, что и на Донбассе, и в других на горячих точках, что представители ОБСЕ, они в основном ангажированы и представляют одну точку зрения и интересы, скажем так, одного геополитического актора.
Ну и Российская Федерация, соответственно, и наши пограничники все это прекрасно понимают, поэтому должны будут действовать, видимо, как-то иначе.
Да, гораздо более корректно, без, естественно, открытия огня. То есть к чему это в итоге приведет? Скорее всего, будет просто заблокирован, опять же, пролив, заблокирован подход к мосту кораблями, и будет осуществляться какая-то, скажем так, таранная форма остановки, то есть без применения, естественно, оружия, если там будут на корабле находиться представители ОБСЕ.
Ну вот мы обрисовываем ситуацию. Идут украинские суда, которые, возможно, не соблюдая все формальности, пытаются пройти по Керченскому проливу, им преграждает путь очередной сухогруз, движение по проливу заблокировано. В итоге это демонстрация того, что украинская сторона была права. Вот смотрите, Россия не дает нам пройти по Керченскому проливу. Разве не так это будет рассматриваться?
При этом предоставляется документ, подписанный двумя сторонами, где прописано то, как должны быть осуществлены действия по проходу военных кораблей Украины.
Вы имеете в виду, кому эти документы должны быть предоставлены? ОБСЕ, украинской стороне, российской стороне? Кто их будет вообще всерьез рассматривать?
Естественно, если это в этом действии будут участвовать представители ОБСЕ, естественно, они будут представлены представителям ОБСЕ.
Пытаюсь представить, например, если еще в этом действии будет участвовать в качестве наблюдающей стороны или, не знаю, угрожающей какой-то из кораблей Североатлантического альянса, тогда каковы могут быть вообще последствия действия?
Здесь абсолютно даже сложно прогнозировать. Это может напоминать там какой-то в миниатюре Карибский кризис, когда находятся два просто боевых, скажем так, подготовленных к боевым действиям и, скажем так, заряженными пушками и орудиями кораблей в акватории какого-то, в акватории. Ну, здесь даже не акватория уже такого нейтрального государства, как была Куба, да, например, а в акватории уже непосредственно вблизи российских территориальных вод. Естественно, это может быть, может привести даже к такому военному столкновению. То есть здесь прогнозировать сложно, но я бы, наверное, все-таки на здравый смысл некоторых из представителей Белого дома уповал бы и, наверное, пока не воспринимал бы всерьез вот эти вот попытки сенаторов надавить на Трампа и действительно вести корабли НАТО в Керченский пролив.
Можно ли сегодня говорить, что у России такая однозначно проигрышная позиция получается в глазах международного сообщества? Ну, ровно потому, что какое бы действие ни последовало со стороны России, в любом случае оно будет восприниматься как агрессивное.
В любом случае это будет восприниматься как агрессия и будет в СМИ таким образом освещаться. Но, наверное, России уже давно пора перестать быть мальчиком для битья и отбиваться от этих нападок, а действовать, как действуют Соединенные Штаты Америки, не боясь, не стесняясь, причем они так действуют даже не у себя, у своих территориальных вод, они так действуют, например, в Персидском заливе, в территориях, которые абсолютно не принадлежат Соединенным Штатам, не входят в какие-либо там договоренности по альянсам или торговым, или военным. Да, то есть Россия должна на жесткой позиции отстаивать собственные интересы, особенно когда это касается территорий, явно граничащих или непосредственно являющихся границами нашего государства.
Против Соединенных Штатов Америки никто не будет вводить никакие санкции. Российская Федерация уже под санкциями, и в случае обострения, в случае эскалации конфликта, в том числе в бассейне Черного, Азовского морей, ну, это чревато последствиями.
Любое действие, которое направлено против России, оно, безусловно, чревато последствиями. То есть мы видим давление со стороны, прежде всего, Соединенных Штатов Америки. Для этого используются другие игроки региональные. В частности, здесь мы говорим об Украине. Мы видим сейчас активность Соединенных Штатов Америки по там, турецкому направлению, где сейчас переходит там, инициатива, и попытки, как бы, можно сказать, перетянуть турецкое одеяло на свою сторону, видя, что улучшаются отношения с Турцией. То есть, естественно, все шаги России в региональной повестке, касаемо Черного моря, они, безусловно, будут парироваться с Соединенными Штатами Америки. И здесь, к сожалению, учитывая то, что мировое международное сообщество, хотя кого мы называем международным сообществом? Международное сообщество – это Соединенные Штаты Америки, Канада, Британия и входящие в королевство там территории, да, которые постоянно заявляют об этом.
Да, но мы они видели... потом на заседании в Организации Объединенных Наций большинством голосов принимают резолюции, которые однозначно трактуются против России. Напомню, в последний раз 66 стран проголосовали за резолюцию, сколько там, 12 проголосовали против, но еще 72 страны воздержались.
Такая же картина будет и на будущее заседаниях. Естественно, у международного сообщества, если мы берем вот эти страны, которые я перечислил там, да, у них большинство на сегодняшний день. При этом у нас есть хорошие, скажем так, ну, если не назвать союзники, то друзья по несчастью, которые все чаще и чаще подвергаются нападкам, это Китай, которые также выступают или нейтрально, или на стороне России во всех, скажем так, провокационных или явно действиях с использованием там ангажирования каких-то заседаний ОБСЕ там или других структур международного сообщества.
Спасибо. Это был Алексей Бычков, руководитель департамента стран СНГ Института политических исследований. Сейчас мы идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
На постоянном совете ОБСЕ представили доклад о нарушениях прав человека в Чечне, подготовленный в рамках инициированного против России московского механизма. Об этом пишет «Новая газета». Москве предложено всерьез заняться расследованием действий администрации и правоохранительных ведомств республики. В противном случае этим займутся международные эксперты, которые доведут дело до Международного уголовного суда в Гааге. В докладе говорится о незаконных задержаниях и пытках представителей ЛГБТ-сообщества. Автор документа – профессор международного права Австрийского университета Граца Вольфганг Бенедек. Он указывает на подобные факты как на ясные, неопровержимые, систематические и массовые. Подвергнутых преследованиям людей, по мнению Бенедека, содержали в секретных тюрьмах, лишали какой-либо юридической защиты. В ряде случаев, как отмечено в докладе, чеченские силовики проводили задержания и пытки с целью вымогательства выкупа у родственников преследуемых. Попытки же судебной защиты в Чечне остаются безрезультатными, потому как сами служители Фемиды там могут быть задержаны или подвержены пыткам. Бенедек был уполномочен подготовить доклад 16 стран-членов ОБСЕ. России предоставили право выбрать второго эксперта, но она им не воспользовалась. С нами на связи Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека, член президентского совета по правам человека. Александр Семенович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как Россия должна отреагировать на подобный доклад с призывом провести тщательное расследование?
Есть официальная реакция, мы знаем, ее уже озвучил пресс-секретарь президента, о том, что доклад будет внимательно изучен. Есть реакция официальных кругов Чеченской Республики, которые резко раскритиковали этот доклад, но иного быть не могло. И есть реакция экспертного правозащитного сообщества о том, что этот доклад справедлив. Я думаю, что истина где-то посередине. Мое мнение таково, что действительно в республике есть проблемы. Совет по правам человека при президенте обращался в правоохранительные структуры, Генеральную прокуратуру с тем, чтобы были проведены проверки по результатам тех обращений о внесудебных казнях. Внятного ответа мы не услышали. Я знаю, что Татьяна Москалькова, уполномоченная по правам человека, также выезжала в республику, но внятных итогов этой поездки пока нет. Поэтому мое мнение заключается в том, что и Совет по правам человека при президенте, и Общественная палата, и правозащитные организации должны сформировать рабочую группу, выехать в республику, встретиться с жителями, с представителями власти, силовыми структурами и собрать необходимый объем информации. Тот доклад ОБСЕ, который опубликован, который имеет резонанс, Он грешит тем, что авторы доклада сами не выезжали на территорию республики. Где-то, так сказать, посчитали ситуацию, так сказать, небезопасной для себя. Где-то чеченские власти отказали в приглашении. Поэтому авторы доклада опирались на мнение правозащитных экспертных структур. То есть он написан по, опять же, чужой информации, и непосредственного контакта авторов доклада с республикой не было. Поэтому здесь нужно опираться на российские институты гражданского общества, которые могут провести независимое расследование ситуации, понять, были ли проблемы, какова правоприменительная практика, и дальше уже апеллировать к властям с тем, чтобы виновные, если они есть, были привлечены к ответственности. Те заявления о том, что ОБСЕ будет обращаться в Международный уголовный суд, ну, это вот такие страшилки, которые больше, так сказать, из сферы политики, нежели правозащитной экспертной деятельности. Поэтому нужно разбираться собственными силами и в соответствии с российским законодательством ставить необходимые акценты.
Александр Семенович, ну и мы просто пытаемся представить, какие могут быть последствия. Например, группа экспертов, правозащитников от Совета по правам человека выезжают в Чеченскую республику, проводят какое-то расследование. Результатом этого расследования становится вывод, что нет, вот данные о пытках, секретных тюрьмах, ну, например, серьезно преувеличены. Ну, то есть что-то, возможно, какие-то нарушения нашли, но преимущественная информация была серьезным преувеличением. Это не устраивает ОБСЕ. Там говорят о том, что вы недостаточно тщательно провели расследование. Ну, и дальше, могут ли они свою угрозу воплотить в жизнь? Я имею в виду привлечение Международного уголовного суда в Гааге с тем, чтобы его представители занимались расследованием чего бы то ни было на территории Российской Федерации, в частности, Чеченской Республики.
Ну, во-первых, после поездки членов Совета в регион, безусловно, у нас будут реальные факты, и мы дальше сможем отслеживать реакцию на них со стороны Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, судебной власти и так далее. Вот. И мы тогда сможем каким-то образом держать эти процессы под своим общественным контролем. И, естественно, можем информировать ОБСЕ о результатах этого контроля. ОБСЕ, еще раз повторюсь, не обладает вот эксклюзивной первичной информацией. Опять же, так сказать, она опирается вот там на СМИ и на какие-то промежуточные
истории. Александр Семенович, просто вот этот доклад, он выглядит как обвинение уже, поэтому вашим выводам, например, о том, что не все так плохо, могут элементарно не поверить. Скажут, что вы покрываете...
Ну, вы понимаете, да. Здесь есть еще и другая сторона медали. Мы видим очень много международных документов из разных источников, и Госдепартамент США, и Совет Европы, и ПАСЕ, и ОБСЕ, которые постоянно обвиняют Российскую Федерацию. Мы видим в этом много ангажированности, много политизированности, не всегда конкретные, так сказать, выводы на основе реальных фактов. Поэтому это неизбежный, к сожалению, процесс, где, еще раз повторюсь, больше политики, исходя из принципа «чем хуже, тем лучше», не всегда из желания навести именно, так сказать, порядок и справиться с защитой прав человека. Поэтому надо работать по конкретным фактам, по конкретным документам, и будем информировать об этом ОБСЕ, а дальше уже, так сказать, это их право, так сказать, соглашаться, не соглашаться, но в любом случае сначала используются реальные так называемые национальные механизмы российского правосудия, а затем уже потерпевшие, пострадавшие, их родственники вправе обращаться в международные суды.
Когда вы планируете выезд в Чеченскую Республику?
Новый состав Совета еще не обсуждал эту тему, и пока данный доклад ОБСЕ также не обсуждался, но я считаю, это повод для того, чтобы обсудить с коллегами возможность выезда на территорию республики. Вы знаете, у Совета своеобразное отношение к этой республике. Несколько лет назад Совет посещал республики Северного Кавказа, и только проехал мимо Чеченской Республики. Вот я тогда этот шаг не одобрил. Естественно, у Совета были тогда основания, потому что наш коллега Игорь Каляпин подвергался давлению со стороны чеченских властей, был разгромлен его офис там, на него потом в дальнейшем нападали неизвестные. Сейчас у Совета тоже есть претензии по поводу притеснения местных представителей общества «Мемориал», но я считаю, несмотря на все эти проблемы, тем не менее, заниматься Чеченской Республикой нужно, ехать туда нужно. И я предложу коллегам на конец января, начало февраля все-таки эту поездку спланировать.
Будете ли вы эту поездку согласовывать с властями Чеченской Республики?
Ну, вы знаете, в любом случае, вот когда Совет выезжает в какой-то регион, проводит там выездное заседание, потом готовит рекомендации, какие-то контакты с регионом есть. Мы не спрашиваем разрешения, а просто речь там идет о каких-то организационных вопросах, предоставлении помещения, встречах с представителями органов власти, с местными общественниками, то есть чисто организационное, информационное сотрудничество. Никто не спрашивает разрешения, я думаю, что и в данном случае будем действовать по такой схеме.
Насколько это безопасно для членов Совета?
Никто ни от чего не гарантирован, но все-таки мы будем надеяться, что Чеченская Республика обеспечит эту безопасность. И я слышал заявление руководства республики, уполномоченного по правам человека, что они готовы к таким контактам и с Советом, и с Общественной Палатой. Поэтому я думаю, что это не просто слова.
Я просто пытаюсь представить, вы приезжаете в Чеченскую Республику, договариваетесь о том, что будет у вас в каком-то конкретном месте встреча с представителями общественности Чеченской Республики, возможно, властями, вы задаете вопросы, вам отвечают, но также вы ничего не найдете.
Ну, не будем загадывать, будем работать в конкретных условиях, а дальше посмотрим. Я помню, что у меня была поездка в Чеченскую Республику несколько лет назад, и были даже незапланированные встречи, когда просто на улице ко мне подходили люди, то есть заранее несогласованные встречи, говорили о своих проблемах. Я думаю, что всегда у граждан республики, местных общественников будет возможность и в неформальной ситуации пообщаться с членами Совета и рассказать о наболевших проблемах, если они есть.
Считаете ли вы, что выводы ОБСЕ предвзяты по отношению к Рамзану Кадырову?
Ну, я вам еще раз скажу, что Совет поднимает важную тему, но сгущает краски. Безусловно, в Чеченской Республике, как и в любом российском регионе, есть проблемы в сфере правосудия, в развитии институтов гражданского общества. Я не сторонник того, чтобы демонизировать Чеченскую Республику. Там в том числе есть и позитивные моменты по части развития рабочих мест, например, там развития экономики и так далее. Есть проблемы, но их не больше, чем в другом регионе, поэтому относиться к этой республике нужно так же, как к любому российскому региону, с вниманием и с желанием эти проблемы решить.
Спасибо. Это был Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека, член президентского совета по правам человека по поводу выводов, которые были сделаны в ОБСЕ, там угрожают Международным уголовным судом в Гааге чеченским властям в случае, если не будет проведено тщательное расследование той информации, которая поступает сейчас от правозащитников о секретных тюрьмах, о пытках, незаконных задержаниях, о преследовании ЛГБТ-сообществ в Чеченской Республике. Ну вот Александр Брод пообещал, что в конце января, начале февраля наши правозащитники поедут в Чеченскую Республику, и там будут разбираться на месте с этой информацией. Посмотрим, какие будут выводы сделаны ими. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Минсельхоз повысил прогноз по экспорту зерна в 2018-2019 годах до 42 миллионов тонн. Это с пометкой «Срочно» сейчас публикует агентство РИА Новости, но мы о других новостях. Центробанк предупредил российские банки о рисках образования пузыря на рынке ипотечных кредитов. Свою позицию регулятор изложил в аналитической записке, опубликованной на сайте. Авторы исследовали два кредитных бума, имевших место в России в 2005-2007 годах и 2011-2013 годах. В первом случае бум касался корпоративного кредитования, во втором – необеспеченного потребительского. Проведя анализ, аналитики ЦБ сделали несколько выводов. В частности, о том, что проблемы у банков возникают еще до того, как кредитный бум достигает своего пика. Кроме того, банки зачастую недооценивают риски при выдаче кредитов из-за хорошего состояния экономики в целом. Ну и в-третьих, ЦБ, как утверждается, имеет возможность в реальном времени выявлять будущие проблемы кредитных организаций и вовремя предупреждать их. Авторы не делают прямых выводов о схожести ситуации прежних лет с нынешней и об угрозе пузыря, однако приводят данные о том, как банки в последнее время создавали кредиты на возможные потери по ипотечным ссудам. С нами на связи Семен Новопрудский, экономический обозреватель. Семен, здравствуйте.
Добрый день.
Если Центробанк выходит с подобного рода предупреждением, означает ли это, что ситуация по-настоящему тревожная, или это больше профилактическая мера?
Применительно к тому, как Центробанк себя ведет на рынке кредитования, это, конечно, больше профилактическая мера, потому что Центробанк время от времени пытается регулировать своими словами разные сегменты. Потребительское кредитование, которое он начал регулировать первый раз еще до кризиса 2014 года, ипотечное кредитование. Понятно, что пока ситуация с ипотекой, она, скажем, стала к худшему меняться во второй половине 2018 года, да, но понятно, что когда страна пережила новый ипотечный бум, 2017 год стал рекордным по количеству выдач, а в 2018 году рекорд будет побит, при этом ипотечники всегда считались самыми надежными заемщиками, но после 2014 года в разы выросла просрочка по ипотечным кредитам, потому что у людей стали падать доходы, резко обвалился рубль. Понятно, что Центробанк не хочет, чтобы еще раз через год или два была такая же ситуация, когда просрочка по ипотечным кредитам будет расти в разы, а у банков будут большие проблемы, в том числе с тем, чтобы покрыть эти убытки или реализовать залоги, то есть продать то жилье, которое находится, соответственно, у ипотечника.
ЦБ, когда выходит с подобного рода предупреждениями, учитывает, прежде всего, внешнюю конъюнктуру, то есть есть серьезные опасения, связанные с тем, с будущим рубля, условно говоря, или что именно сейчас может беспокоить ЦБ?
ЦБ может беспокоить вот что. Во-первых, огромный рост ипотечных кредитов, потому что понятно, что, например, все-таки в 2014, 2015, 2016 годах было относительное замедление ипотечного кредитования, и потом резкий взрыв, всплеск. Банки, конечно, охотнее стали давать кредиты и под залог, потому что понимают, что там есть хоть какой-то залог. И вот эта вот траектория, да, резкая, беспокоит любые резкие движения на рынке. Их беспокоит то, что сейчас они видят очевидным образом, что кончился цикл снижения ключевой ставки, то есть кончился цикл относительно дешевых ипотечных кредитов, потому что ипотека росла прежде всего потому, что она стала рекордно дешевой по российским меркам. Да, она гораздо дороже, чем, скажем, в Европе, но она была в 17 году и в 18-м самой дешевой в российской истории. И вот эти относительно дешевые ипотечные кредиты, эти рекордные выдачи могут создать большие проблемы в будущем. Кроме того, Банк России, конечно, руководствуется динамикой роста доходов населения. Доходы населения падали 4 года, немножко росли в первом полугодии 2018 года и практически не растут опять, а 2019 год и ЦБ, и правительство считают одним из самых сложных среди тех, которые были в последние годы, потому что будет рост НДС, потому что почти наверняка это вызовет инфляцию и почти наверняка замедлит рост доходов населения и в том числе может привести к ослаблению рубля. Плюс ЦБ видит, что происходит не очень хорошие события на нефтяном рынке, все равно так или иначе доходы россиян по-прежнему зависят сильно от нефтяного рынка и, конечно, все эти факторы учитывает.
То есть факторов риска слишком много, а банки активно кредитовали население. Это может привести к плачевным последствиям, даже несмотря на то, что Центробанк последние годы активно зачищал банковскую сферу, избавляясь от неблагонадежных.
Конечно. В данном случае ведь ипотечные кредиты могут быть токсичными, даже если они выданы вполне надежным, как это казалось бы, заемщикам, потому что есть угроза того, что эти заемщики могут оказаться не столь надежными по независимым от них обстоятельствам. Не случайно, кстати говоря, ЦБ не так давно, как известно, вбросил в информационное пространство идею предоставления возможных ипотечных каникул заемщикам, попавшим в трудную ситуацию, одноразовых, да, один раз в жизни такое право дать. То есть на самом деле ЦБ просто научен горьким опытом, говорит банкам: не доводите до беды, смотрите, есть такая опасность.
Если вот эта опасность все-таки, случится, если действительно это приведет к какому-то кризису, я уже не знаю, каким масштабным он будет в Российской Федерации.
Ну, сам Банк России в данном случае, предупреждая банки, он, конечно, тем самым показывает, что и он видит опасность, да, то есть на самом деле это такой двоякий сигнал банкам, это сигнал еще и о том, что Банк России сам будет стараться не допустить такого развития событий. Ну, мне кажется, что все-таки все равно крупнейшие ипотечные банки российские, за редким исключением, это и крупнейшие российские банки вообще. Эти банки, они государственные. То есть, так или иначе, они являются системообразующими, и государство само будет пытаться, в любом случае оказывать им помощь. Вероятность того, что будет какой-то масштабный ипотечный пузырь на российском рынке, она все-таки пока невелика. Но, в общем, это предупреждение по поводу того, чтобы, например, банки ужесточили, возможно, условия для выдачи ипотечных кредитов в том же 2019 году. То есть, скорее всего, это выглядит как попытка предотвратить опасное будущее. То есть, пока сложно говорить, какие будут масштабы, потому что много параметров не ясны. Потому что, конечно, один из важнейших параметров, который влияет на появление ипотечного пузыря, например, в России, это все равно динамика курса рубля. Потому что понятно, что даже если это у вас не валютная ипотека, но платеж даже в рублях может оказаться более сложным, если, да, для человека, если рубль вдруг резко опять ослабеет. Там, да, а он может ослабеть, например, из-за санкций, которые непредсказуемы. То есть их надо учитывать как возможность, но невозможно предсказать как реальность.
Ну и вы уже упомянули возможную реакцию банков на подобного рода предупреждения. Это ужесточение требований к заемщикам. Да. А что еще может?
Ну, так или иначе, банки совершенно неизбежно будут повышать ставки по ипотеке, то есть время стабильного снижения ставок по ипотечным кредитам, можно говорить уверенно, закончилось. И, по крайней мере, в первом полугодии 2019 года ставки по ипотеке в лучшем случае останутся на нынешнем уровне, но, скорее всего, будут еще расти, потому что Банк России только что тоже в профилактических целях, как он это объяснил, повысил ключевую ставку, а обычно это отражается на стоимости кредитов с задержкой примерно в полгода. То есть ключевую ставку обычно банки в стоимость кредитов с разницей в полгода отыгрывают, соответственно, она чуть-чуть возрастет стоимость тех же ипотечных кредитов для населения.
Итого, ипотечные кредиты будут дороже для граждан Российской Федерации, темпы роста строительства, скорее всего, замедлятся, потому что ужесточатся требования к застройщикам, плюс к этому предупреждение от Центробанка к банкам. Ну, то есть, ничего хорошего в жилищной сфере, в жилищном строительстве нас в следующем году, по крайней мере, точно не ждет.
Ну, с одной стороны так, с другой стороны, предложения на рынке достаточно. Если у людей будет платежеспособный спрос, ничего страшного в некотором замедлении темпов строительства нет, но важно понимать, что ипотека – это как раз тот кредит, который, в отличие от потребительского, все-таки определяет жизненную стратегию, да, человека или семьи их берущих. Потому что понятно, что ипотека – это кредит, который на долгие годы берется и просто определяет параметры жизни. Поэтому в данном случае, что называется, если люди и банки друг с другом, значит, да, соотнесут риски, это может в целом оказаться даже хорошо и неплохо, потому что попасть в ипотечную кабалу и не быть в состоянии расплатиться с ипотекой гораздо хуже, чем просто не взять ипотечный кредит.
Спасибо. Это был Семен Новопрусский, экономический обозреватель, о предупреждении ЦБ банкам в Российской Федерации. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Правительство России дало отрицательный отзыв на поступивший 20 декабря в Госдуму законопроект о введении понятия «проступка» в Уголовный кодекс. Соответствующий документ опубликован на сайте Нижней палаты парламента. Автором инициативы выступил Верховный суд, предложивший отказаться от полноценного разбирательства по преступлениям, за которые не предусмотрено наказание в виде лишения свободы. Такие деяния, в частности, было предложено называть не преступлениями, а уголовными проступками, сохранив при этом прежнее наказание – штраф, исправительные или обязательные работы. По мнению Кабмина, предложенное нововведение не учитывает интересы потерпевших, которым в результате совершения уголовного проступка причинен вред и требует дополнительных бюджетных трат. Инициатива касается 80 составов преступления. В случае признания их проступками дознаватели бы получили возможность завершать расследование направлением дел в суд для освобождения признавших вину фигурантов от ответственности и назначения им иных уголовно-правовых мер. Преимуществами для совершивших проступок граждан авторы законопроекта называют отсутствие судимости и сокращение срока давности до года, но таким гражданам уже нельзя защититься от давления следствия и доказать свою невиновность в суде. С нами на связи Владимир Комсолев, правозащитник, юрист. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Вечер добрый.
Владимир Владимирович, почему в правительстве не видят сейчас возможности для введения в наш уголовный кодекс понятия уголовного проступка?
Ну, конечно, мотивация достаточно простая, да, упростили тем с той стороны, что со стороны потерпевших тем самым лишают возможности права на получение компенсации и тем самым нарушают права потерпевших, это первое. И второй момент – это увеличение расходов на исправительное учреждение, ну, систему, на исправительную систему. Ну, я не знаю, с одной стороны, Верховный суд на основании обобщенной судебной практики, безусловно, да, делал подобный законопроект, и надо отдать ему должное. А с другой стороны, есть действительно вопросы, связанные с получением компенсации, потому что в этой части гарантированной Конституции. Да? Может быть, не пришло время еще, да, какие-то изменения необходимы, да, и действительно совершен, имеются преступления, за которые там легкие, там средние тяжести, за которые действительно не связаны с лишением свободы, и к ним должны применяться, возможно, вероятно, да, применяться более мягкие санкции. Может быть, не наступило время, или в этом другой форме должно быть, не размывание понятий, как проступок, все-таки преступление, оно есть преступление, а не распределять его там.
Ну, вы, да, посмотрите, вот важно, просто вы правозащитник, юрист, вы по-своему оцениваете происходящее, у правительства такой прагматичный довольно подход, это увеличит затраты на это, плюс к этому непонятно, как там будут компенсировать жертвам проступков, их потери какие-то, но вы оперируете категориями совершенно иными, мы не готовы, предположим, но вот ваша оценка, мы готовы на самом деле или нет?
Ну, если такая необходимость на сегодняшний день, я просто увидел со стороны Верховного суда инициатором, да, ну, председателя в данном случае, конкретно Лебедева, это несколько позиций. Для чего такой законопроект нужен? Для того, чтобы, пополнить бюджет, да, чтобы тем самым человек мог быть освобожден от ответственности путем оплаты государства. Б, чтобы на судьбу правовую на человека это не распространялось. Ну и чтобы человек мог быть трудоустроен. Необходимости таких на сегодняшний день, если она... Нет, может быть, в другой форме, да, не как проступок, как преступление, и за те преступления, за которые вот, порядка 80 предусмотрена ответственность, может быть, смягчить, там, да, считается погашенным. Но все равно проступок это будет являться преступлением. Потому что он будет... там сниматься в течение года, гаситься, и сейчас человек как непривлеченный. Ну, не знаю, на мой взгляд, конечно, это пополнение бюджета. Я поддержу, конечно, инициативу Верховного суда, потому что по одной простой причине это основано на судебной практике. То есть это не на одном деле, не на десятках, а на тысячи, когда видно, какие дела подлежат рассмотрению, в каком порядке, в каком составе, какие последствия. Я, на мой взгляд, это вот субъективно, это правильно. А может быть, нуждается в корректировке, ну, вот это вероятно.
Угу. А вот для того, чтобы было понятно всем, в том числе нашим слушателям,
да,
и мне.
Да, да.
А вот мы берем конкретное дело, громкое, Кокорин, Мамаев. Их обвиняют там в ряде преступлений. Если бы они выплатили какую-то компенсацию государству, выплатили компенсацию потерпевшим, тогда, получается, их деяние можно было бы рассматривать именно как уголовный проступок, а не преступление?
Так все дело в том, что... Да, можно было бы расценивать. Так дело в том, что и проступок является общественно опасным-то.
Ну, да. Но при этом...
Вот тут такая вот логика. Ну, то есть, как бы, преступление, да не преступление, это вот так звучит.
Половинчатое, ну, какое-то. Вот, ну, пошалили.
Вот точно. Это какое-то такое размытое. Пусть преступление останется преступлением. Его, ну, никто не отменяет. Вот это будет правильно. Называть вещи своими именами. В плане ответственности за те иные деяния, вот это возможно. То есть люди, ну, то есть если есть задача, цель, там, пополнить бюджет, да, если человек исправится, ну, хорошо. Ряд преступлений, которые к этому относятся, ну, давайте тогда так рассмотрим. А вот, вот тут, конечно, этот проступок. Для этого есть, там, допустим, административное законодательство, более смягчающее, да, скажем так, не хотите там признавать это преступлением, чтобы так прям жестко там звучало, ну, хорошо, давайте его отнесем в другой там категории административного правонарушения.
То есть, ну, как будто бы мы добавляем полутона в наш уголовно-процессуальный кодекс.
Да, то есть тут какая-то такая размытость получается. Ну, я не считаю, что это на сегодняшний день есть такая необходимость. Есть необходимость, допустим, действительно, как конкретным категории дел применять более мягкие санкции. Это да.
Но при этом не отказываться от названия преступления.
Совершенно верно. Это уголовный кодекс. Он должен быть уголовным кодексом. Есть административный кодекс, кодекс административных правонарушений. То есть для этого есть свои уже существующие законы, которые в сборнике кодекса. Поэтому, ну...
Хорошо, принимается. Да. Спасибо, спасибо. Да. Это был Владимир Комсолев, правозащитник, юрист. Ну, тоже такая неоднозначная позиция. В правительстве не видят смысла по внедрению понятия уголовного проступка в наш уголовный кодекс. Сейчас Владимир Комсолев говорил о том, что, ну, тоже как будто бы сейчас смысла нет. Мы сами внутренне как будто бы к этому не готовы. Так вот, нужно ли нам добавлять эти полутона в наш уголовно-процессуальный кодекс? Или вполне хватает административного кодекса, где есть понятие правонарушения, и уголовного кодекса, где есть понятие преступления? А вот чего-то среднего, а-ля уголовный проступок, нам пока не нужно. Вы не видите в этом смысла. Я даже проведу голосование. Итак, 134, 21, 35. Вы готовы к тому, чтобы у нас в уголовно-процессуальном кодексе появилось понятие «уголовный проступок», вот, пожалуйста, это 134, 21, 35. Нет, это лишнее, это нам не нужно, это 134, 21, 35, 36. Это не нужно, 134, 21, 36. Да, вы были бы за появление подобного понятия в нашем уголовном кодексе, 134, 21, 35. Нет, нам это не нужно, 134, 21, 36. Наше голосование началось, буду принимать и комментарии. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-88-88-94-8. Ну и работает наш телеграм «Говорит МСК Бот». Понятно, назовем эту инициативу законом Мамаева-Кокорина. Это Павел Степанец пишет и полагает, что это лишний повод для коррупции. Но и Михалыч тоже реагирует. У нас в стране уголовник будет защищен лучше, чем законопослушный гражданин, пишет Михалыч. Но это при условии, что вы готовы будете назвать его уголовником. Но это при условии, что вы однозначно трактуете все те... правонарушения, все те преступления, которые сейчас указаны в Уголовном кодексе Российской Федерации, именно как преступления. Там, я напомню, есть, например, 282-я статья Уголовного кодекса, с которой многие не согласны. Есть масса других статей, с которыми тоже периодически спорят, полагая, что столь строгое наказание несправедливо по отношению к преступнику или правонарушителю. В общем, такая неоднозначная реакция периодически возникает в обществе по отношению к тому или иному конкретному правонарушению, преступлению, которое разбирается в том числе и в медийном пространстве. Но при этом пока из комментариев выходит, что нам это не нужно вовсе. Голосование продолжается. Вы за то, чтобы у нас появилось вот это вот что-то среднее, серое, более непонятное, такое понятие, как уголовный проступок. Ну, это вам нужно, да. Вы полагаете, это было бы правильно, вы к этому готовы. 134, 21, 35. Нет, это лишнее для вас. Это лишнее, это не нужно. Это 134, 21, 36. Я, пожалуй, уже остановлю голосование, подведу итог. Результат получается следующий. 6% наших слушателей полагают, что да, это необходимо, это нужно. Мы до этого доросли. Ну и, соответственно, 94% наших слушателей выступают категорически против этого. Через мгновение будем говорить о движении в столице.
В движении.
Сейчас информация о движении, где вы едете и что наблюдаете. Пока по информации ЦОДД загруженность дорог оценивается в 8 баллов. Дальше, судя по всему, будет только хуже. Здесь сказывается и погода, и такой предпраздничный ажиотаж в торговых центрах, магазинах, все закупаются подарками, плюс ко всему еще сегодня и пятница. Из-за этого серьезные затруднения наблюдаются сейчас и в центре Москвы, Садовое кольцо, местами Бордовая набережная, практически все бордовые. При этом плохо, отвратительно, ужасно едет Можайское шоссе, Кутузовский прибуксовывает периодически. Но тоже такие бордовые цвета появляются. Третье транспортное кольцо с большими затруднениями движется. Что происходит у вас? 7373948, смс плюс 7925888948. Еще из магистралей или места, что можно выделить в качестве проблемных, МКАД с переменным успехом. Но что касается, например, северо-запада, то там и внутренние, и внешние стороны довольно серьезно притормаживают. Здесь и серия аварий, ну и другие нехорошие вещи, в частности, дорожные работы какие-то проводятся. Ну и, пожалуй, на этом все. Далее фильмы.